У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто с нами.
Американские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что в случае вторжения России на Украину США введут новый пакет санкций по аналогии с теми, которые действуют сейчас в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Сирии. Они касаются ограничений на поставку потребительских товаров, в которых используется произведенная или разработанная в США электроника.
Этот список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров и смартфонов. СМИ утверждают, что таким образом США хотят использовать свое технологическое преимущество для того, чтобы нанести удар по военному и гражданскому секторам России, а также по ее амбициям в технологической сфере.
К нашему эфиру присоединяется по телефону кандидат экономических наук, доцент РАН ХИКС Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Ильярович, а вот такие санкции, для кого они более ощутимые? Для экономики США и недополучения в бюджет тех же налогов? Или все-таки для тех стран, в отношении которых вводятся такие санкции?
Ну, смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что экономика России примерно раз в 11 меньше экономики Соединенных Штатов, поэтому, в общем, для Соединенных Штатов это будет вообще незаметная вещь.
Так, и?
Это первое. А второе заключается в том, что, конечно же, потери будут, безусловно, потери будут, но эти потери будут очень небольшие, и, в общем, здесь проблем для Соединенных Штатов проблем здесь не будет никаких, по большому счету. Россия не настолько большой рынок, да, она интересный рынок, но не самый важный и перспективный, тем более, что доходы у людей здесь не очень высоки.
Ну вот американская пресса указывает конкретные отрасли, по которым американские власти в случае вторжения на Украину, как пишут медиа американские, готовы ударить санкциями. И, в частности, нацелены они могут быть на критически важную российскую промышленность, в том числе оборонный сектор, сектор гражданской авиации, и это все, так скажем, повлияет на стремление России к высоким технологиям в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и прочего. Вот. Но также отдельно пакет, значит, может коснуться таких общепотребительских товаров, типа мобильных телефонов, ноутбуков и вплоть до холодильников, стиральных машинок и микроволновок. Вот и сообщается, что подобные санкции действуют уже в отношении Ирана, Северной Кореи, Кубы и Сирии. Можете какой-то привести пример, как Иран выживает с такими санкциями без американских стиральных машинок и прочего?
Ну, выживает. Дело в том, что, в принципе, понимаете, в чем дело? Эти санкции не означают, что экономика России превратится там в какую-то пыль и перестанет существовать. Нет, это просто означает, что Россия и дальше будет продолжать отставать от развитых стран. То есть это просто проблема заключается в том, что фактически мы сейчас достаточно сильно отстаем экономически от развитых стран, но это просто усугубит это отставание и сделает невозможным догонять хоть как-то развитые страны.
А больший удар все же вот по высокотехнологическому сектору в оборонке, в космической, в аэроотрасли может быть нанесен? Или все же именно вот по потребительским товарам? Что доставит больший ущерб?
Да сложно сказать. Дело в том, что, понимаете, какая вещь? Микрокомпьютеры, различные микропроцессоры, они используются, в принципе, в большинстве сфер деятельности, начиная от оборонки и заканчивая бытовой техникой. Поэтому пострадает, в общем-то, наверное, все. Скажем, здесь вопрос другой. Кому от этого... То есть, кто сильнее почувствует какие проблемы? Скажем, проблема оборонки для большинства граждан нашей страны, в общем, это совершенно далекая тема, потому что, в общем, на благосостояние нашей страны оборонная промышленность никак не влияет. Она влияет только, в общем, на, скажем так, доходы отдельных олигархов, которые на этом задействованы, наших. Но большинству населения, в принципе, это никак... Для большинства населения это никак не отражается. Вот. А бытовая техника, да, конечно, это окажется серьезным ударом по большинству людей. Правда, конечно, не так сразу, потому что, в общем, это не означает, что у нас будут изыматься какие-то там айфоны там, и так далее, смартфоны, компьютеры. Все это будет продолжать работать. Другое дело в том, что нового оборудования к нам не будет поступать, обновления не будут появляться, и, в общем, ну, скажем, мы и дальше будем просто откатываться по уровню технологии производства.
Николай Леонидович, о каких-то конкретно олигархах, бизнесменах речь? Ведь оборонка вроде бы как государственный сектор, ну, у нас. Или вы имеете в виду топ-менеджеров государственных олигархами называете?
Понимаете, в чем дело? У нас в любом случае, скажем, они все равно являются олигархами в той или иной степени, начиная от Чемизова и заканчивая другими людьми, которые участвуют в получении прибыли от всех этих...
Но доходы от экспорта, они ведь и в бюджет поступают, в российский, правильно?
Очень маленький, это не очень небольшая часть. Российский бюджет не настолько серьезно зависит от оборонного сектора. У нас, в принципе, мы получаем примерно такие же деньги, например, от продажи зерна. Так что это, в общем, не является каким-то таким уж критическим каким-то элементом. Тем более, что очень часто наша военная техника поступает на другие рынки в кредит. Поэтому здесь как бы живых денег намного меньше.
Вот что касается именно потребительских товаров, ну ведь отказ США продавать свою электронику в России может подтолкнуть либо к производству собственной, развитию собственных технологий, либо, ну, США это же не единственный разработчик высокотехнологичной техники. Вот же Китай, можно у него закупать.
Ну, во-первых, начнем с того, что Китай во многом пользуется все-таки не собственными разработками, а разработками Соединенных Штатов и Европы. Начнем с этого. То есть, фактически, они, большая часть их оборудования, это, ну, в общем, копирование того, что делается на Западе, да, более эффективно в каких-то вещах. Но сказать, что прорывные технологии идут из Китая, это, в общем... не совсем правильно. То есть просто Китай – это вторичный рынок. Мы будем тогда просто третичным рынком. Вот. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что поскольку микропроцессоры, поставляемые Соединенными Штатами, работают во многих странах, и Соединенные Штаты связаны с огромным количеством стран, то это означает, что это ограничит возможность поставки к нам этой продукции из других стран. Да, она будет поставляться, но она будет просто дороже и менее качественная.
Вот...
А самостоятельное развитие, понимаете, в чем проблема? Поскольку мы по своим электронной технике отстаем примерно лет на 10-15, если не больше, то фактически начать производить хоть что-то похожее мы не сможем точно на собственной элементной базе.
Наличие американского программного обеспечения, американских микрочипов в различные... электроники на различных гаджетах означает, что и, например, и китайские, и южнокорейские, и другие, там, тайваньские, я не знаю, тоже подпадут под запрет?
Даже если они не подпадут под запрет, они будут поставлять ту продукцию, которая, скажем, является более устаревшей и менее интересует американских законодателей, то есть мы просто будем получать значительно более устаревшее оборудование. То есть, скажем, не то, что является, скажем, пиком производства, а то, что было пиком лет 5 назад.
А означает ли...
У нас и такого, конечно, нет, но это будет отставание просто еще больше.
Означают ли вот эти потенциальные санкции, что, например, будет приостановлено обслуживание операционных систем типа Windows, iOS там, и Android?
Может быть, вполне это остановлено. Это вполне, вполне реальное развитие событий в этом случае.
Угу. Так это тогда означает полную парализацию мобильных устройств?
Нет, почему? Вы же можете не обновлять свое программное обеспечение, просто оно будет в большей степени уязвимо для, скажем так, вирусов, оно будет менее производительно, не будет иметь каких-то новых возможностей. Ну, в принципе, никто не будет беспокоиться тем, что у вас, скажем, установлен, допустим, какой-нибудь нелицензионный Windows XP, который, ну, работает, работает, или, скажем, какой-нибудь, какая-нибудь старая версия Microsoft Office. То есть это, в общем, никого не будет волновать. Не будут поступать новые версии, не будут обновления. Да, это будет. Да, и плюс к этому проблема заключается в том, что эти обновления... они иногда будут означать просто исправления в программах, мы просто не будем получать эти исправления. Вот. И мы не сможем контактировать с зарубежными странами по этим программным продуктам. То есть, скажем, файлы, которые будут разрабатываться в наших программных продуктах устаревших, они не будут стыковаться с теми файлами, которые применяются на Западе. Это будет проблема для торговли, для бизнеса.
А SWIFT коснуться, как вы думаете, или это самая крайняя метода?
Ну, вы знаете, дело в том, что SWIFT, по большому счету, не является сейчас большой проблемой для России, во-первых. А во-вторых, это, ну, понимаете, что такое SWIFT? Это фактически система передачи информации между банками. Внутри России такая система работать будет без всякого SWIFT. У нас есть свои аналоги. Да, они не очень, может быть, хорошие, но они работать будут. Другое дело в том, что это усложнит обмен информацией с зарубежными банками, сделает транзакции с зарубежными банками более дорогими. Это не приведет полностью к коллапсу нашей банковской сферы, но просто увеличит затраты в банковской сфере и сделает ее менее эффективной и замедлит ее развитие и возможности ее действий. Только и всего.
Спасибо за комментарий вам, Николай Кульбака, кандидат экономических наук, доцент РАН ХИКС, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Через небольшую паузу эту тему мы продолжим. Возвращаемся в прямой эфир. В студии по-прежнему Дарья Чередник, Никита Воронков. И по телефону присоединяется к беседе первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Игорь Георгиевич, на ваш взгляд, вот такой вброс информационный в СМИ, он как-то связан с предстоящими переговорами по гарантиям безопасности?
Ну, на мой взгляд, безусловно, связан, потому что используются все возможные рычаги давления для того, чтобы что-то для себя выторговать. Тем более, что Москва заявила достаточно очень такую жесткую позицию и неоднократно говорила о том, что на уступки идти не будет, поскольку уже идти на уступки просто некуда.
Ну и как вот эта информация о предстоящих возможных санкциях может повлиять на переговорческую позицию Москвы?
Ну, я не думаю, что она как-то повлияет. Мы под санкциями находимся уже давно, и не только Россия находится и грозит нам санкциями, которые были применены в отношении там, Кубы, Ирана и так далее, ну, как минимум, достаточно странно, потому что ни Куба, ни Иран, ни другие страны, они не стали после этих санкций сателлитами Соединенных Штатов, то есть не пошли на уступки. Если уж такие страны не удалось сломить санкциями, то, ну, наверное, трудно предположить, что это удастся в отношении России. Ну и кроме того, не надо забывать, что санкции это всегда все-таки оружие такое обоюдоострое, и те страны, которые вводят санкции, тоже от этого страдают. Давайте вспомним, что совсем недавно тот же Евросоюз предъявил нам претензии и иск ВТО подал о том, что мы вот реализуя политику импортозамещения, да, нанесли ущерб европейским компаниям. Но при этом, наверное, забыли, что именно они начали эту санкционную войну и перестали поставлять те товары, которые нам были нужны, и мы просто вынуждены были реализовывать эту политику. Поэтому, мне кажется, это, в общем-то, достаточно яркий пример.
В российском МИДе в лице замглавы министерства Сергея Рябкова заявляют, что Москва разочарована сигналами, исходящими из США, из Брюсселя, которые звучат накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности, и заявляет Рябков, что Москва на уступки идти не готова. Учитывая вот такие жестко занятые позиции, можем ли мы ожидать от этой встречи хоть какого-то конструктива или просто обменяются мнениями в очередной раз уже при личном контакте и на этом все завершится? Все же встреча, диалог обычно подразумевает какие-то взаимные уступки, приход к какому-то компромиссу, но, похоже, по риторике компромисса ждать не следует.
Ну, мне кажется, что все-таки встреча состоится, значит, стоит чего-то ожидать, какого-то решения и какого-то прогресса во взаимоотношениях, потому что если бы ситуация была столь безнадежная, что да, стороны заняли крайние позиции, никак нет никаких шансов о том, чтобы договориться, нет смысла и проводить такую встречу. Вот, ну, переговоры – дело сложное, дело трудное, и в истории мы знаем массу разных примеров. Давайте вспомним переговоры из Британии с Евросоюзом по поводу Брекзита, где стороны тоже изначально заняли жесткие позиции, но в итоге Британия практически по всем вопросам уступила. Да? То есть Евросоюз оказался сильнее. Мне кажется, что и здесь в общем-то, ситуация очень похожа. То есть кто-то окажется сильнее, а тот и, соответственно, вынесет больше плюсов из этих переговоров, а, соответственно, другая страна просто вынуждена будет уступить. Мне кажется, что раз российские дипломаты, да, российское руководство занимает столь жесткую позицию, оно, видимо, чувствует силу и, в общем-то, есть что предъявить партнеру по переговорам. А тот факт, что ни американцы, ни НАТО не отказываются от этих переговоров, в общем-то, тоже, мне кажется, очень яркий показатель, что дело действительно серьезно и обсудить эту проблему нужно.
Также США грозятся, что в случае нападения России на Украину не только экономические санкции будут, но и дипломатические. Вот какие последствия дипломатические могут быть вынесены, так скажем?
Ну, дипломатические санкции, по-моему, уже наше высшее руководство уже неоднократно заявляло, что следующие дипломатические санкции – это разрыв отношений. Да? То есть у нас и так сейчас уже отношения с Соединенными Штатами на таком низком уровне, которого не было, наверное, никогда в истории, находятся. И действительно, вот это тоже пример того, что дальше уже отступать некуда. То есть если наши граждане не могут получить там визу, да, чтобы поехать в Соединенные Штаты, практически свернутой работы всех дипломатических представительств, то следующий шаг, логично, это разрыв дипломотношений и прекращение их.
Переговорная позиция Соединенных Штатов, можно сказать, подкреплена вот этими публикациями в «Нью-Йорк Таймс», в «Блумберге» по поводу жестких, беспрецедентных санкций. Чем подкреплена позиция России перед этими переговорами?
Ну, позиция России, прежде всего, подкреплена нашим лидерством в военной сфере. Да, и, в общем-то, даже наши партнеры на Западе признают, что по целому ряду ключевых и важнейших стратегических вооружений Россия ушла вперед, да, и Россия имеет превосходство, и, да, в том числе, допустим, в гиперзвуковом оружии. И это, мне кажется, наш основной козырь на данных переговорах. Плюс тем, что, в общем-то, мы сейчас достаточно активно себя ведем на постсоветском пространстве, укрепляем свои позиции. Та же ситуация в Казахстане, действия в рамках УТКБ. Мне кажется, это тоже достаточно весомый аргумент. И обратите внимание, что, в общем-то, Запад по поводу событий в Казахстане ведет себя очень сдержанно, да, то есть практически нет каких-то громких или решительных заявлений, скорее вот такие символические дипломатические высказывания, не более того.
Ну и вот что касается ситуации в Казахстане и участия там российских миротворческих сил в рамках ОДКБ, Псаки заявляла, что ситуация это никак не скажется на предстоящих переговорах, но вот на ваш взгляд, это насколько усиливает позицию России?
Ну, любая успешная операция, да, вспомните, как усилилась позиция России в мире после того, как мы вступили, да, в сирийский конфликт и успешно, в общем-то, вели борьбу с боевиками, запрещенные в России и Египет. Безусловно, любая успешная операция, любое успешное внешнеполитическое действие усиливает позиции любой страны на мировой арене. И в данном случае сейчас все прекрасно понимают, что, да, это коллективная операция в рамках ОДКБ, но ведущая роль, да, безусловно, принадлежит России и по количеству миротворцев, и хотя бы потому, что все остальные миротворцы из других стран перебрасывались туда российскими ВКС. Конечно, это очень большой плюс, в том числе и в отношении России.
Что касается Украины, вот такие заявления со стороны США, пусть и неофициальные, пусть и со слов высокопоставленных каких-то чиновников, неназванных и представленные в СМИ, не подтолкнет ли это Украину к какой-нибудь провокации?
Ну, Украина, в общем-то, может прибегнуть к провокации только в случае прямого приказа со стороны Запада. То есть очевидно, что Украина уже давно не суверенное самостоятельное государство, государство, находящееся во многом под внешним управлением, особенно то, что касается внешней политики. Поэтому, ну, в этом случае, возможно, да. Потому что на Украине, ну, даже если брать во внимание, что там не самые талантливые и грамотные люди находятся во главе государства, ну, наверное, все-таки прекрасно понимают разницу военной мощи Украины и военной мощи России. Да? То есть решиться на прямую войну с ядерной державой, ну, наверное, только может сумасшедший. Но мне кажется, что это понимают и на Западе, поэтому вряд ли я бы ожидал все-таки военных действий между Россией и Украиной в таком полноценном формате войны, хотя на Украине, в общем-то, считают, что эта война идет с 2014 года. Они все время говорят о российских войсках на территории Донбасса. Ну, это уже их дело. Но я думаю, что на прямой военной боестолкновение, конечно, он только сумасшедший может решиться.
Игорь Георгиевич, вот такая разница в подходах перед этими переговорами. Россия отправляется в Женеву договариваться о гарантиях безопасности. США отправляются в Женеву с главным посылом не допустить вторжения на Украину. Вот такая разница в подходах не размоет вообще всю повестку переговорного процесса?
Нет, ну, я уже говорил, что разница в подходах – это нормально и очень часто встречается в переговорном процессе. Тем более, опять же, если для Соединенных Штатов главное не допустить вторжения России на Украину, так мы и не собирались вторгаться. Да, то есть это облегчает в какой-то степени нашу переговорную позицию. То есть мы даем гарантии, что мы не вторгаемся на Украину, взамен мы требуем гарантии того, что да, НАТО дальше не будет расширяться, Украина и Грузия там не будут приняты в состав альянса, ну и так далее. То есть то, чего, собственно, и хочет Россия.
Вот пункт по поводу 97-го года и возвращения НАТО в рамки, в границы до 97-го года. Насколько он реализуем?
Ну, мне кажется, что он вряд ли реализуем, потому что, в общем, страны уже туда вступили, они являются членами альянса, и как их оттуда, на основании чего их оттуда выгонять, мне кажется, вот здесь достаточно трудно разрешимый вопрос. То есть главная задача, в общем, все-таки остановить продвижение НАТО дальше на восток, а какие угрозы в связи, опять же, с...
Да, Игорь Георгиевич, благодарим вас. К сожалению, время завершилось. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи.